Марина Цветаева. Отец и его музей. Глава 1. Шарлоттенбург. Перевод А. Эфрон. Мне скоро 16, Асе 14. 3 года тому назад умерла наша мать. Шарлоттенбург, близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца, устрашающая девическая мода тех лет, длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников, не платья, тюрьмы. Черные чулки, черные башмаки, ноги черные. Папа, долго еще? Шагаем уже добрых полчаса, а час ходьбы с отцом стоит целого дня с иным скороходом. Скоро, скоро, еще минут 15-20, не больше. Отец мой страстный, вернее отчаянный, еще вернее естественный ходок, ибо шагает, как дышит, не осознавая самого действия. Перестать ходить для него – то же, что для другого перестать дышать. Мы с сестрой пыхтя следуем. Идем гуськом, отец впереди, за ним я, за мной Ася. Городок Шарлотты, какой-нибудь великой должно быть, раз назван ее именем, Шарлоттенбург, вымер начисто. Ставни закрыты, вокруг ни собаки. Единственные собаки на улице мы, сказала закрытые ставни. А если он вообще? Ставни, дома... Не знаю, знать не могу, так как иду, не поднимая головы, загипнотизируем движением собственных черных ног по белой мостовой. «Папа, скоро?» – это опять Ася спрашивает. «Я же из гордости врожденного пешехода и прочих своих гордостей молчу. 6 черных башмаков по белой мостовой. 2 впереди, 2 вслед, 2 замыкающих. Но не может же так длиться вечно, надо что-то придумать. И придумываю». Все это только сон, я сплю, потому что такой жары, до 7-го пота, такого раскаленного света, словом, такого ужаса просто не может быть. И поскольку любому, даже самому долгому сновидению срок 3 минуты, не более, значит, я не успела устать, даже во сне. Стоило лишь убедиться, и усталости как не бывало. И голос отца. Вот мы и пришли. Громадная, если не бесконечная, гипсосарайная, склады гипсовых слепков с мраморных подлинников, статуи, статуи, статуи. «Вы у меня молодцы, шли, не ныли», — говорит отец, вытирая лоб. «В награду дарю каждый по слепку, пока мы тут побеседуем с господином директором. Будьте умницами, мы недолго». Итак, мы с Асей одни в зачарованной стране, одни, странно черноногие среди всех этих застывших, белых голоногих. Начинаем поиски. От статуи к статуе, от торса к торсу, от головы к голове. По правде сказать, я не очень люблю скульптуру. Вот если бы отец предложил мне вместо 2 слепков на выбор 2 книги, я бы тотчас назвалась 10 самых вожделенных. Но делать нечего. Постараемся хотя бы напасть на что-нибудь не слишком статуйное. Расходимся в разные стороны, чтобы, упаси Господи, не выбрать одно и то же. Время от времени, как в лесу за грибами. Ау, нашла? Нет еще, а ты? И я нет. Ты меня видишь? Вижу. А ты где? Здесь. Игра в прятки среди статуй. Наконец, вопль Аси. Есть, кажется, мальчик. Полное ревнивого любопытства, я бы помчалась на ее голос, но не очень тут помчишься. Пробираюсь, даже протискиваюсь. Действительно, мальчик, наш сверстник, даже, пожалуй, моложе и с нашей челкой на лбу. Не статуя, не торс, голова. Нравится? Для тебя да, для себя нет. Не успеваю скрыться в дебрях человеческих окаменелостей, как снова зов. Еще нашла, опять мальчик. Подхожу и, вглядевшись, никакой это не мальчик. Мальчик, говорю тебе, не мальчик. Ну, знаешь, ты с ума сошла, если считаешь это девочкой. А я и не говорю, что девочка, скорее ангел. А крылья? Ну, значит, греческий ангел или римский, во всяком случае, не человеческий мальчик. Человеческий, не человеческий, зато у меня их 2, а у тебя ничего. И правда ничего, потому что хочу... чего-то очень своего, невыбранного, не полюбленного с первого взгляда, предначертанного, что не менее трудно найти, чем жениха. Ах, если бы здесь была голова Бонапарта, я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди, но он родился куда позже Греции и Рима, ну а Цезаря мне не нужно, Марка Аврелия тоже. Остается продолжать поиски среди женщин. И вот она, вот, отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а крик. Живое лицо меж всех этих бездушных красот. Кто она? Не знаю. Знаю одно. Моя. И так как столь же моего мне больше не найти, и так как мне ничего, никого, кроме нее, не нужно, не раздумывая, присоединяю к ней некую благонравную и туповатую девицу с чем-то вроде шарфика в волосах, первую попавшуюся. Найдя, прогуливаемся. Конфетку хочешь? Давай. В моих уже слипшихся пальцах капелькой крови кислый русский леденец, носящий французское, времен их эмиграции, название Монпансье. Переглядываемся и одним и тем же молниеносным движением вталкиваем. Ася зеленая, а я красную конфетку в разверстой пасти льва. Ася герой, я. Да чего же этот изумруд и этот гранат оживляет белизну гипсовых языков? Сестра, засунув руку поглубже. Знаешь, у них нет глотки совсем. Там внутри тупик. Голос отца. Ася, Муся, сейчас, папа. Надо их вынуть. Нет, оставим. Но что директор подумает? Он и не увидит, у него очки. Да если увидит, никогда не поверит, что дочери нашего отца. А если и поверит, то никогда не решится сказать. А если решится, то не успеет. Ну как, выбрали? О, ужас, папа с директором направляется в нашу сторону. Нашли себе что-нибудь по вкусу, милые барышни, директор? Вот это, и это, и это, и это. Сразу видно, что вы дочери своего отца. Донателло и... забыла имя. И Амазонка, и Аспазия. Прекрасный, прекрасный выбор. Разрешите мне, уважаемый профессор, преподнести эти слепки вашим дочкам. Итак, моя любовь с первого взгляда Амазонка. Возлюбленный враг Ахиллеса, убитая им и им оплаканная. А та другая, благонравная, моя первая попавшаяся, никто иной, как Аспазия. Поблагодарите же господина директора за чудесный подарок. Благодарим. Но истинную нашу благодарность господин директор обнаружит несколько погодя. В разинутых пастях герои льва. Довольные, покидаем заколдованное царство. А теперь пойдем выпьем пиво, говорит отец.
Потом начались примерки, проходившие в гробовом молчании. Раз он портной, пусть смотрит сам, его дело. Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил сознательного взгляда в зеркало. Безмолвные примерки, за которыми следовало глухое медвежье ворчание. 700 рублей за одежду. Да это оформленный грабеж. Прикинем, на 75 рублей сукна. Да на сотню серебряного и золотого шитья. Материал и работа до полсотни портном. Ах, еще на подкладку 25 рублей. Вот вам всего-навсего 250, и это хорошая цена. Пусть будет для очистки совести 300. Куда же деваются еще 400? Кому? Но папа ведь придворный портной берет за работу не 50 рублей, как обыкновенный. Придворный, обыкновенный. Есть только два разряда портных, плохие и хорошие. А для меня все они хороши. Было бы во что вдеть руки и ноги. Придворный портной. Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово «двор».